Добрый день, уважаемые слушатели «Эхо Перми». В эфире программа «Красный человечек». Меня зовут Анна Букатова. Сегодня я предлагаю вашему вниманию запись интервью с Валентином Урюпиным. Мы записали его буквально час назад в театре в перерыве между репетициями. Валентин Урюпин – блестящий кларнетист, лауреат более 20 международных конкурсов исполнителя на этом инструменте в Бельгии, Италии, Финляндии, Китае, Швейцарии, Германии, Чехии, Казахстане, Болгарии и России. Последние 5 лет Валентин Урюпин активно занимается дирижированием. Он победитель Всероссийского конкурса дирижеров имени Ильи Мусина, который состоялся в 2011 году. Также Валентин – победитель 2-го Всероссийского музыкального конкурса среди дирижеров-симфонистов, который прошел в прошлом году, и лауреат 5-го международного конкурса дирижеров имени Густава Малера этого года. С августа 2011-го Валентин Урюпин – дирижер Пермского академического театра оперы и балета. Он дебютировал как дирижер-ассистент под руководством Теодора Курензиса в постановке оперы Моцарта «Così fan tutte» и после стал осваивать репертуар театра.
Валентин, в конце декабря премьера балета «Золушки», на этой неделе опера «Золушки». Вы бы советовали посмотреть сначала оперу, чтобы потом более лучше как-то понять премьеру? Конечно, это совершенно разные произведения, но все же...
Да, это вообще разные совершенно произведения. И главное, что это далеко не единственные... музыкальные произведения, инспирированные сказкой о Золушке. Есть еще довольно много. Есть еще опера «Россини», есть еще произведения Спадовеки, это советские композиторы. Вообще довольно много есть. Но у нас в театре теперь будут 2 названия на эту тему. Я не думаю, что они вообще как-то связаны чем-то, кроме сюжета. По крайней мере, образный мир они раскрывают совершенно разный. Потому что опера французского композитора и балет, написанный во время войны в эвакуации, они, в общем, не могут какую-то образную сферу отражать одну и ту же. Но тем, наверное, сказка и прекрасна, что очень много, если приложить фантазию, очень много чего можно написать на ее тему, сохраняя вот более-менее канву сюжета. Но те, кто еще не послушали оперу «Золушка», за 10 лет, что она идет у нас в театре, я очень советую это сделать, потому что, во-первых, это абсолютный эксклюзив. В мире очень мало театров, где идет эта опера. Это такой действительно раритет. Причем именно в последние годы начинается большой бум вообще-то активности насчет именно вот «Золушки» Массне. Ее стали ставить больше, чем раньше. Раньше она почти вообще не шла нигде. Вот. Связано это с тем, что, как это часто бывает, скажем так, ее изначальная сценическая судьба была, может быть, не очень счастливой еще при жизни Массне. И на какое-то время она ушла в тень. В тень других опер Массне, там, Вертер, Манон и так далее. Но вот, например, по моему мнению, и я знаю, что оно разделяется другими музыкантами и слушателями, Золушка Массне... может быть даже интереснее и сильнее как произведение сценическое, чем Вертер, чем Манон, чем Таис, ну, чем более знаменитое сочинение Массне. И вот сейчас справедливость восстанавливается во всем мире, ее много стали ставить и играть, и я рад, что у нас идет такая прекрасная постановка Георгия Исаакяна. В общем-то, очень рад, что в какой-то момент так вышло, что я тоже стал частью этого, потому что вообще-то у нас в театре эта опера такой рекордсмен по количеству дирижеров, которые в разное время ее дирижировали. По-моему, я то ли 6-й, то ли 7-й. Но я вот как-то надеюсь, что на ближайшие несколько лет, по крайней мере, эта опера у нас в театре будет исполняться с моим участием. Вот, так что я очень-очень советую. Это действительно потрясающее произведение. Никто не остается равнодушным никогда.
Валентин, ну вот учитывая вашу биографию, вы же не первый раз с этим сталкиваетесь, с произведением, может быть, у вас личная история какая-то есть?
У меня личный... Нет, так как таковой личной истории нету, и столкнулся я с Золушкой Массне первый раз именно здесь. Вот, но я никогда не слышал до этого, до того, как я вообще попал в театр пермский. Но должен сказать, что эта музыка настолько меня очаровала с самого начала, и сказка о Золушке вообще настолько заиграла какими-то такими трансцендентальными совершенно красками. Я настолько увидел ее общечеловеческий и христианский, в первую очередь, смысл, потому что Массне — это очень важный момент. Вот. Там образ феи очень особенный. В принципе, можно сказать, что образ феи близок к образу Богоматери, Девы Марии. И вообще, вот христианский подтекст, он огромный в этой опере, и она становится из просто детской сказки чем-то значительно большим. Скажем так, чувствуются какие-то вот такие архетипы вообще сказки. Вообще все мы знаем, что у сказок есть, в принципе, 6 или 7, насколько я помню, основных типов сказок. И сюжетов их очень мало, вообще-то говоря. Все сказки мира строятся на нескольких моделях. Вот. Ну, так, это я к слову. Вот. Но что касается именно Золушки, то мне очень близко именно то, что она вызывает какие-то очень глубокие переживания, размышления о даже не о добре и зле, а о красоте и пошлости, о том, что красота – это от Бога по-настоящему, и настоящее какое-то покой и утешение – это от Бога, а вот какая-то пошлость и суета – это все-таки, наверное, немножко наоборот, потому что в опере нет злых персонажей, есть просто такие суетливые и банальные, ну вот это в первую очередь мачеха и падчерицы, вот. И всякая дворцовая челядь, которая там есть. И ты понимаешь, что главный конфликт в мире – это не добро и зло, вот в таком эпическом смысле, а именно красота и пошлость. Это радость, близость к Богу и какая-то вот суетливая банальность. Вот это он здорово раскрывает очень. Я люблю эту музыку по-настоящему.
То есть вопрос у меня был заготовлен, естественно, о музыке Жюля Массне. Получается, он соответствует нашему времени, да?
О, да. А нет, и такие сюжеты соответствуют всем временам. Конечно, пока есть человечество, есть и вопросы, которые мучают человечество. И, в общем-то, самые великие произведения, они обязаны каким-то образом этих вопросов касаться, отвечать на них. Но тут еще, конечно, изумительно совершенно она воздействует на какой-то эмоциональный мир. То есть я не видел равнодушных людей после этой оперы. Никогда. Это действительно, в этом смысле, очень сильно действующее произведение.
Валентин, сейчас идут репетиции. Я знаю, что вводится новая героиня, или вот Анжелика Минасова. Она...
Ну, Анжелика уже спела один спектакль. Я бы не сказал, что она вводится. Мы с ней уже спели спектакль в октябре. То есть у нас в этом сезоне шла «Золушка». Вот. И тогда один спектакль пела Наташа Кириллова, которая достаточно давно уже поет эту роль. Вот. А и второй спектакль спела Анжелика, которая вообще сейчас как-то довольно активно осваивает репертуар нашего театра. И я участвовал в ее вводе в прошлом сезоне в оперу «Мадам Баттерфляй» Пуччини. Вот. И сейчас она спела «Золушку». Да, это молодая, талантливая очень певица, у которой есть, кстати, прекрасное качество, которое нужно именно для Золушки. Она очень хорошо может петь и играть, в первую очередь, положительных героинь. Это не так часто бывает. Положительного персонажа редко, трудно играть.
Почему?
Ну, потому что в отрицательном персонаже легко найти какую-нибудь одну или две черты, вот, которые будут достаточно яркими, на которых можно вытянуть весь спектакль. А положительного персонажа легко сыграть скучно и ходульно несколько, потому что, он же положительный, и вот эта вот положительность, она может скучно оказаться. В нем надо очень много найти внутренних красок и внутренних таких светотеней, вы знаете. То есть света без тени не бывает. В любом даже хорошем человеке есть свои внутренние несовершенства, которые в итоге и интересны слушателю. Никому не интересно святых наблюдать на сцене. Вот. И в этом смысле вот Золушка Анжелики, она и трогательная, и доверчивая, и в то же время с характером, не без какого-то внутреннего сопротивления, не без внутренней силы. Вот. И она это все показывает не только игрой, но и голосом, что вообще очень важно для оперного певца. Певец не может быть просто отдельно актером и отдельно красиво петь свою партию. Он именно должен красками голоса заставить человека, любого, который пришел только что в театр, поверить вот в то, что его персонаж именно такой, как он хочет. Это вот одна из главных вообще особенностей оперного пения.
Валентин, вы сказали, сейчас многие театры возвращаются к «Золушке». Почему?
Ну, не многие, но...
Соскучились мы по сказкам?
Вы знаете, во-первых, да, не так уж много произведений, на которые можно вот, например, спокойно повести своего ребенка, потому что все-таки, ну, например, какую-нибудь «Тоску» или «Чиосан», или «Пиковую даму», ну, нужно подумать, прежде чем вот совсем такого еще юного человека на них вести, потому что все-таки не только чтобы исполнять такие произведения, но и чтобы слушать, нужен некий, может быть, хотя бы небольшой, но жизненный опыт. А что касается вот «Золушки» Масне, то это такое многослойное произведение. Например, в Перми дети в полном восторге, потому что там красивые костюмы, там вот эти эльфы появляются, дети тоже их играют. Там пони выходят на сцену, наконец, это всегда оживляет действие очень. Вот. А взрослым интерес немножко другое, конечно. Поэтому и другие постановки «Золушки», они тоже учитывают то, что ее могут посмотреть и дети, и взрослые. И главная музыка, она при том, что очень глубокая внутри, но она при этом очень легкая для какого-то непосредственного восприятия ребенка.
Если немножечко отойти от оперы, то «Золушка» — это такая вот сказка на все времена, да, которую каждая девочка знает с детства, верит в принца. Как вы думаете, это вообще возможная история в жизни? Или это такая сказка для сцены, которая должна нас вдохновлять?
А как же? Все сказки жизненные. Я думаю, что все сказки, вот каждая сказка отражает какие-то архетипы человеческого поведения. И если бы это невозможно было в жизни, то и сказка бы на эту тему не появилась. Я не думаю, что сказка — это что-то такое, что чего никогда не может быть. Наоборот, там показаны самые, как это сказать... Мне кажется, сказка — это как хрестоматия вообще поведения человека, наиболее очевидного иногда. Поэтому в такой, ну что ли, сгущенной, в такой квинтэссенции, в такой в квинтэссенциальной форме показано то вообще, что происходит сплошь и рядом. Так что думаю, что в жизни все возможно. Может быть, не в таком антураже, но...
А вот если говорить о тяжелой работе, вот «Золушка» же была,
ну, просто
погрязла в ней. Нет, ну вот связана ли тяжелая работа с успехом в жизни? Например, на вашем примере, как в профессии дирижера, все-таки есть еще успех, удача. Вот эта тяжелая работа, как вы думаете?
Я бы сказал, что тяжелая работа напрямую связана. То есть вот успех и удача — это такие вещи несколько эфемерные, так же, как, например, вдохновение, которое трудно спрогнозировать, что оно придет. А вот большая и тяжелая работа – это, скажем так, самый простой индикатор твоего успеха. Я думаю, что это всегда работает именно так. Ты больше работаешь, к тебе приходит успех. Иногда успех приходит к людям даже от природы, не наделенным какими-то колоссальными способностями, но зато целеустремленным и трудолюбивым. Я думаю, что здесь зависимость самая прямая.
Добрый день, уважаемые слушатели «Эхо Перми». В эфире программа «Красный человечек». Меня зовут Анна Букатова. Сегодня я предлагаю вашему вниманию запись интервью с дирижером Пермского театра оперы и балета Валентином Урюпиным. Мы говорили о профессии дирижер и ближайших концертах в Перми.
Вот эта неделя невероятно насыщена у меня, например. Ну, поскольку у меня еще на следующий день после «Золушки» 11-го балетный спектакль «Шут» Прокофьева, вот, и 13-й симфонический концерт, то мои вот эти дни в Перми, неделя, я, собственно, прилетел позавчера только, потому что еще много очень работы в других местах, но вот эта неделя насыщена, ну, я бы сказал, до предела, то есть, скажем, это такой ненормированный совсем рабочий день. Вот, например, сегодня, сейчас мы разговариваем после того, как у меня была встреча с хором отдельно, это именно по Синдерелле. Сейчас через полчаса у меня репетиция с оркестром «Музыка Этерна» к концерту 13 ноября и вечером прогон «Золушки» в театре. Но это только верхушка айсберга, потому что дирижерская работа подразумевает очень большую подготовленность до репетиции. То есть ты уже к моменту вот начала непосредственно работы с коллективом ты должен очень-очень хорошо быть внутри подготовлен и понимать во всех аспектах, что ты хочешь от музыки. Не только знать текст, но и знать ее философский подтекст, ее контекст, в котором была написана музыка. Вообще должен быть погружен в музыку очень сильно, вот именно в эту. Это требует большого времени. Например, симфонию Шумана, которую мы будем играть 13-го, я, ну, мало того, что ее дирижировал пару лет назад, так я еще вот сейчас с лета нет-нет, да и к ней возвращался в числе других там партитур, которые, над которыми нужно работать. Поэтому труд это в первую очередь, да, это залог какого-то профессионального спокойствия и внутренней наполненности, что ли.
Ну, раз уж уже перешли мы к концерту в Большом зале филармонии 30 ноября, это премьера? Потому что на сайте даже висит, по-моему, российская премьера.
Нет, это не совсем так. Это некоторая неточность. Ну, во-первых, в симфоническом концерте несколько произведений будет исполнено. Я так понимаю, что вы говорите о Конбрио Йорга Видмана. Uh-huh. Это не российская премьера. Уже Валерий Гергиев, по-моему, то ли с оркестром Мариинского театра, то ли с, не помню с кем, это исполнял на территории нашей страны. Но это, безусловно, премьера в Перми. Вот, у Йорг Видман это совсем еще молодой композитор, ему...
Нет 50.
Не, ему нет 50, да,
совершенно верно.
Вот, да. Но ему уже заказывают все ведущие оркестры мира, как оркестр там, Баварского радио, Нью-Йоркская филармония,
Лондон. А вы почему его выбрали для концерта?
Во-первых, мне музыка очень нравится. Вот Конбрио. Дело в том, что мне очень нравится в творчестве этого композитора то, что в нем вот все самые-самые современные приемы композиторского письма, которые есть, они парадоксальным образом очень приятно, это для меня, сочетаются с какой-то очень большой живостью, легкостью для восприятия и какой-то человеческой составляющей этой музыки. То есть это не какая-то абстрактная, умозрительная музыка для музыкантов. Он современными приемами пишет музыку для людей. Очень интересную и очень, очень изобретательную. Это такой немножко Прокофьев нашего времени, мне кажется, Йорг Видман, фонтанирующий своей какой-то изобретательности и фантазии. Вот. И вот это он немножко примеряет, что ли, сторонников современной музыки и ее противников. То есть людей, которые отрицают вообще современные приемы и считают, что музыка должна вернуться куда-то к мелодизму, к какой-то простоте. И тех, которые наоборот говорят, что музыка должна идти вперед, что это там все вчерашний день. Вот он сочетает, у него есть и мелодизм, и драйв, и наполненность, и очень большая актуальность. Вот. Вообще я очень рад, что вы уже не первые меня спрашиваете про Йорга Видмана. Вообще у нас в Перми действительно некое событие. Хотя это самое короткое будет произведение программы, на самом деле. Вот. Но я очень рад, что мы об этом говорим, потому что пермская публика, благодаря Теодору и благодаря музыке Этерни, уже давно открыта к восприятию всего нового. Я поэтому, кстати, во многом еще и поставил Конбрио в программу, потому что мы уже не боимся говорить с публикой на языке современной музыки. Это мы с большой долей вероятности знаем, что это будет воспринято. Потому что уже публика, наша пермская, и публика именно оркестра «Музыка Этерна», она иногда мыслит чуть ли не впереди даже музыкантов. То есть как-то так удалось сделать, что мысли еще очень аудитория собирается, и она все время прирастает новыми десятками и сотнями людей. Это очень приятно.
Еще на этом концерте 13 ноября скрипичный концерт Шумана.
Да.
Там интересная история с партитурой, да?
Да, напомните, да. Там невероятная история. Дело в том, что у Шумана есть три инструментальных концерта. Фортепианный, скрипичный и виолончельный. Так вот, фортепианный и виолончельный имели всегда очень счастливую исполнительскую судьбу. Они играются очень много по всему миру. Вот сейчас, я уверен, что сейчас непосредственно где-то исполняют и то, и другое. Это действительно популярные сочинения, и в Перми они тоже игрались. А со скрипичным вышло чуть сложнее. Дело в том, что по разным причинам на исполнение публикации этой музыки был наложен запрет наследниками Роберта Шумана, в первую очередь его женой Кларой Вик. Вот. Изначально были некоторые недоразумения при попытке его исполнить, это позднее совсем сочинение Шумана. И после смерти Йоахим, скрипач, для которого это было написано, так его и не сыграл. И наложен был запрет, который сняли в 1937 году, его, то есть через 80 лет с небольшим после создания. Его исполнили несколько раз, причем в сокращенной версии с недопустимыми, в принципе, вмешательствами в нотный текст. Это тоже было связано с тем, что нашли не тот комплект партий, там не тот, не те ноты, грубо говоря, долго тоже искали. И еще на многие годы это сочинение постигло такое практически забвение. А вот сейчас, в 20 веке, в 21 уже веке, в конце 20-го, стали играть очень много, действительно, по всему миру, потому что это произведение, безусловно, заслуживает внимания. Оно. Это одно из ключевых произведений позднего Шумана, надо сказать. Вот. И вот мы его будем, я думаю, что тоже впервые в Перми исполнять.
Добрый день, уважаемые слушатели «Эхо Перми». В эфире программа «Красный человечек». Меня зовут Анна Букатова. Сегодня я предлагаю вашему вниманию запись интервью с дирижером Пермского театра оперы и балета Валентином Урюпиным. Мы говорили о профессии дирижер, ближайших концертах в Перми. В частности, о концерте 13 ноября в Большом зале Пермской филармонии, где программой объединены Арво Пярт, Роберт Шуман и Йорк Видман.
Каким смыслом, почему именно этих композиторов вы объединили в концерт?
Вот непосредственно Пярт, это была идея Теодора, его предложение, я его с радостью принял. Я попробую объяснить. Дело в том, что Шумана и Видмана легко в одной программе понять, потому что, скажем так, вот я уже это сказал в другом интервью, что если мы представим, что Шуман и Видман это две такие прямые, то пересекаются они в одной точке, а точка эта называется Людвиг ван Бетховен. Это такая третья фамилия, которая... Нет, уже четвертая, получается, фамилия, которая в этом концерте обязательно должна прозвучать, хоть мы и не исполним ни одной его ноты. Дело в том, что Бетховен породил настолько фундаментальную симфоническую традицию, вот традицию создания симфонической музыки в Германии, что и Мендельсон, Шуберт в меньшей степени, и Шуман, и Брамс, и Малер, и Рихард Штраус, и Хиндемит, и так далее, вплоть до Йорга Видмана, это во многом последователи Бетховена. И, кстати, Конбрио вообще-то посвящено его 7-й симфонии, там есть цитаты из этого знаменитого произведения. Вот. Шуман тоже не мог на себе не испытать, ну, естественно, очень-очень в своем роде влияние Людвига ван Бетховена. Пиарт — это немножко другая история, но тут, так сказать, другой момент. Вы знаете, я... Вообще, этот концерт... Он во многом необычный. Дело в том, что вот для слушателей, которые не завсегдатые, скажем, симфонических концертов, я скажу, что, как правило, симфонический концерт предполагает, что во всех номерах программы участвует симфонический оркестр, дирижер, там иногда солист, ну вот в данном случае это будет Алена Баева, замечательная скрипачка. Вот. Почти не бывает так, что в симфоническом концерте играет какая-то маленькая группа людей или камерную музыку. Так вот, в данном случае, а я люблю очень эти вещи, мне интересно, когда какое-то симфоническое крупное произведение соседствует с очень утонченным камерным сочинением, и тогда интересно найти и в камерном сочинении какой-то масштаб и симфонизм, и, соответственно, в симфоническом сочинении какую-то интимность и камерность. Ну, знаешь, такие вот, так сказать, переклички, что ли. Да? Произведение Арво Пярта мы будем исполнять без дирижера. То есть это будет совсем небольшая группа музыкантов во главе, опять же, с скрипачкой Аленой Баевой. Вот. И это все будет вот внутри симфонического концерта. Это тоже совсем небольшое сочинение Пярта. Вот.
Слушайте,
нажмите на паузу.
Ничего страшного. Вы, можно сказать, предугадали мой следующий вопрос, такой лично немножко вас касающийся. Я на днях смотрела интервью Бориса Березовского, пианиста, да, известный. И он заявил Познеру, надо сказать, он вообще был очень поражен этим заявлением, что дирижеры не так-то уж и нужны.
Ну да, я знаком с этим.
После фразы, что вы говорите, не будет у нас на концерте дирижера какое-то время.
Да,
что думаете об этом?
Ну, я немножко, честно говоря, удивлен этим высказыванием. Я с огромным уважением отношусь к Борису, действительно ведущий пианист наших дней. И самое главное, он играл с максимальным количеством крупных дирижеров нашего времени. Вот. И, кстати, в будущем сезоне вот нам с ним предстоит вместе играть в не в Перми, в другом городе. А сам он дирижировать при этом не пробовал никогда. Вот в свете этого такое высказывание звучит немножко дискуссионно, если не сказать более. Вот, так что, а поскольку ты сказал медийная фигура, то сразу начинаются обсуждения на эту тему. Нет, безусловно, дирижеры нужны. Другое дело, что профессия дирижера требует радикального пересмотра вообще, так сказать, отношения к себе. Уже давно-давно пора забыть, что дирижер — это просто человек, который организует ансамбль. Как раз ансамбль, вот и, так сказать, ну, если сказать предельно грубо, то умение вместе начать и вместе закончить, это то, что современные музыканты, как, уровень которых вообще-то очень вырос за 20 век, они могут прекрасно сами без дирижера, особенно в больших, в серьезных оркестрах. И дирижер как организатор просто времени, то есть как такая, ну...
Счетчик ритма.
Как такая, да, утилитарная такая несколько фигура, я думаю, что он постепенно уходит в прошлое. А вот дирижер, вдохновитель идеи произведения, дирижер, проводник между композитором и группой музыкантов, действительно человек, который открывает высокие смыслы партитуры, который может убрать и уничтожить штампы, и как такой реставратор иконы, что ли, да, вернуть музыке первоначальный смысл, угадать его, во-первых, понять, что имел в виду автор, как автор общался с Богом в этом произведении. Вот такой дирижер важен невероятно, потому что все-таки 100 человек, даже высококлассного оркестра, не могут иметь одной одинаковой идеи по поводу какого-то произведения. И все, что они могут обеспечить, это прекрасное высококлассное исполнение в ансамбле и с выполнением, скажем, авторских предписаний. Этого далеко не всегда достаточно. Вот. И в данном случае ответственность работы дирижера, она очень высока. То есть, если дирижер не знает контекста, если он не знает поэзии, если он совсем не разбирается в философии, если он не в состоянии вдохновить не насильно, так сказать, втиснуть идею в музыкантов, а действительно и заразить ее, а еще и добиться максимально детального воплощения этой идеи, это, кстати, очень важно. Недостаточно иметь идею, очень важно очень ее выполнить. Вот такой дирижер очень важен, и таких дирижеров, надо сказать, очень мало. Потому что очень-очень многие, к сожалению, берут на себя роль просто сведения ансамбля. Вот. Так что в этом смысле, конечно, Перми очень повезло, что у Перми есть Теодор, который, безусловно, воплощает в себе дирижера будущего. И мы, остальные дирижеры, которые работали в театре, мы, конечно, не можем не заразиться вот именно таким стилем работы. Вот. Так что вот я думаю, что вот это очень важно в дирижировании.
Но вот после этого заявления Березовского тоже не могу не спросить. А вот солисты и дирижеры, они, ну, не враждуют, конечно, но перетягивают на себя одеяло, получается. Часто это бывает? Нет?
У меня почти никогда не было. Вы знаете, я позавчера, нет, 2 дня назад в Ростове-на-Дону играл концерт с Александром Князевым, это выдающийся современный виолончелист, который известен, в общем, тем, что у него такой очень императивный характер, и что он не всегда идет на сотрудничество. Так вот, я удивился, насколько он оказался контактным человеком, и насколько у нас получилось совместное действительно творчество с ним и с оркестром. Не знаю, возможно, во мне есть что-то, что, так сказать, изначально парирует вот такие, как бы такую вражду с солистами. Я почти не помню, чтобы на моей памяти вот солист, даже именитый, там даже я, мне посчастливилось, несмотря на мой совсем юный для дирижера возраст, играть и с Пашметом, и с Третьяковым, и так далее, еще со многими другими музыкантами. Не вспомню, чтобы были какие-то конфликты.
Ну, может быть, потому что вы еще часто выступаете солистом, как кларнетист.
Это может быть, да, это может быть, потому что я все-таки до известной степени, в очень большой степени понимаю, как это с той стороны происходит. Вот. И еще я играл и в оркестре немало, я знаю, как и музыкант в оркестре себя чувствует. Может, ну, возможно. Но вообще главное, мне кажется, что как-то понимать, что мы же делаем, в общем-то, общее дело. Мы занимаемся музыкой, она не должна страдать от каких-то нюансов взаимоотношений. Где-то можно уступить. Например, если ты понимаешь, что солист всю жизнь играет этот концерт, а ты его выучил вот там недавно, так вполне возможно, что солист где-то может быть и более прав. Но, с другой стороны, конечно, там, где ты чувствуешь, что вот та идея, которая у тебя есть в данной конкретной музыке, для тебя важна, тут, конечно, компромиссов быть не должно. Но тоже надо уметь убеждать. В общем, не знаю, как будет в будущем, но пока что не было каких-то таких вот трений почти. Слава Богу.
Последний вопрос, ориентируясь по времени. Вы и солист, кларнетист замечательный, и дирижер. Вы когда-нибудь выберете что-то одно между этими двумя профессиями или нет?
Ну, вы знаете, надо сказать, что, конечно, хоть я и жгу эту свечу с двух сторон, но сейчас дирижерская загруженность столь велика, потому что в этом сезоне, кроме двух работ, это Пермь, Ростов-на-Дону, меня ждут и концерты с российскими коллективами, со многими, и с госоркестром, и Светлановой, и с ведущими оркестрами в регионах, и в театрах, и в Михайловском, и в Мариинском, и так далее, и концерты за рубежом. Очень много работы, поэтому, конечно, удельный вес, он все-таки в сторону дирижирования сейчас уходит, но я могу сказать точно одно, что все-таки какую-то часть своего времени я всегда буду уделять кларнету и кларнетовым выступлением и стараюсь поддерживать себя в форме, ну, потому что это полный нонсенс. Вы знаете, я все-таки столько лет на это потратил, и есть люди, которые хотят меня услышать именно в этом качестве. Поэтому это как расстаться с, не знаю, с какой-то частью своего тела. Довольно было бы глупо, мне кажется. Поэтому думаю, что буду продолжать жечь эту свечу, так сказать, с двух сторон.
Спасибо.
Спасибо большое. Новости и